творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. Добро пожаловать в передачу «Треугольник». С вами Мария Романова.
И Анна Ушакова.
Сегодня у нас 7 ноября 2017 года, и тема сегодняшнего «Треугольника» для меня просто удивительная. А знаете ли вы, что, почему Вольтер боролся с палеонтологией? А знаете ли вы о том, что самое значимое открытие историческое, археологическое открытие XIX века, наскальная живопись в испанской пещере Альтамира на 20 лет была подвергнута забвению? Об этом и о многих других интересных страницах драматической истории о противостоянии атеизма и науки мы сегодня узнаем. Я хочу пару слов сказать, как вообще родилась эта тема. Дело в том, что я прочитала статью Александра Храмова, старшего научного сотрудника Палеонтологического института Российской академии наук. Она так вот и называется, как раз «Почему Вольтер боролся с палеонтологией». И это для меня было вот открытие совершенно нового мира, мира научных каких-то битв, дебатов, открытий, побед, поражений. И вот сегодня я хочу поблагодарить Александра, у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, здравствуйте, что вы пришли. Мы хотим поподробнее обо всем разузнать и расспросить вас. Погрузите нас как-то вот в эту историю конфликта между религией и наукой. Что там происходило?
Моя статья написана с той точки зрения, что конфликт между наукой и каким-то мировоззрением, он не обязательно предполагает именно столкновение науки и религии, да, то есть иногда по разные стороны баррикад оказываются наука и антиклерикализм и атеизм. То есть мы привыкли слышать о том, что церковь и христианская религия исторически она препятствовала научному прогрессу, да, но если посмотреть на некоторые эпизоды в истории науки, то можно увидеть, что и некоторые атеистические и антиклерикальные предубеждения, они тоже в какой-то мере затормаживали развитие научной мысли. Вот, и, собственно, в упомянутой статье я касаюсь трех эпизодов вот такого противостояния науки и таких атеистических или антиклерикальных сил. Вот я, так сказать, часто использую именно второй термин, потому что, ну, Вольтер, например, он не был атеистом, да, он был именно
противником церкви.
Он был противником церкви, но при этом он был деистом, он верил в сотворение мира, да, но при этом говорил, что вот Бог сотворил мир и дальше не вмешивался в происходящее, да, но при этом его деятельность общественная была во многом подчинена его антиклерикальным убеждением, его борьбе с церковью. Да, известен призыв Вольтера «Раздавите гадину», адресованный к католической церкви.
А мы о Вольтере чуть попозже поговорим, а я хотела вас еще вот о чем спросить. Насколько я поняла, христианство сыграло очень такую, ну, деятельную роль в становлении экспериментальной науки нового времени. То есть изменилось с, ну, утверждением христианства, изменилось сознание, то есть появилось вот это представление о суверенности Бога. И как это повлияло вообще вот на развитие именно экспериментальной науки?
Ну, это, значит, об этом довольно много существует исследований о том, как наука нового времени, ну, собственно, наука в современном смысле слова родилась именно тогда, то есть в конце XVI века, в XVII веке, как ее появление было связано с христианским мировоззрением. И вот одна из основных гипотез на этот счет как раз говорит, да, что появление науки, а именно экспериментальной науки, то есть науки, которая полагается не на чистое умозрение, а на экспериментальный метод, да, на опытное постижение действительности, она была связана именно с христианскими представлениями и представлениями о Боге, которые устанавливают законы природы по своему собственному усмотрению. Да? То есть мы не можем заранее знать, вот, какой Бог установил закон, например, движения тел, да, какие он установил законы механики, он мог установить их по собственному усмотрению, да, и поэтому, чтобы узнать, постигнуть эти законы, мы должны провести некие эксперименты, да, и вот именно экспериментальный метод, он, его рождение, да, во многом связано именно с такими представлениями о христианском боге, о боге суверене. И такие вот, значит, отсылки к этой мысли можно найти у Роберта Бойля, у Исаака Ньютона в их работах, которые вот отталкивались от такого понимания Бога, и дальше как будто они говорили, что надо вот обратиться, да, к эксперименту, отбросить какие-то умозрительные теории, отбросить вот догмы философии Аристотеля и как бы с чистого листа начать познание природы.
Вот интересно, а почему раньше никто не обращался к этому вопросу? Ведь на тот момент христианство уже 1500 лет существовало, то есть это не то, что оно вот возникло, христианство, и тогда начала наука развиваться. Ну, то есть все-таки такой большой пласт. И вообще, когда я размышляю над этим, я вот думаю еще, тогда же уже существовала иудейская религия, то есть еврейское общество существовало, которое, ну, вообще, конечно, верили в Бога и вообще не отделяли никак ни законы природы, ни Бога, да. То есть они не интересовались этим вопросом? Или для них, может быть, какие-то другие вещи были важными, да, на поверхности?
Для ученых вы имеете в виду?
И для ученых в том числе, и вообще для людей в обществе, потому что ученые, как даже вот, не знаю, правильно я понимаю или нет, и когда я разбиралась, что такое палеонтология, я нашла имя Жоржа Кювье, да? Правильно произношу, по-моему,
правильно.
Что он считается основателем науки палеонтологии, и про него написано, что этот человек вообще готовился стать священнослужителем, пастором, то есть был из христианской семьи, и просто был любознательным. Но я так понимаю,
если
что
на то,
то
пошло,
он не был...
И Дарвин готовился стать богословом, он в Кембридже учился.
Да, ну то есть они же не родились учеными, они же были обычными людьми. То есть наука тоже возникает, да, из каких-то обычных таких людей, то есть не где-то сразу в каких-то мерилах высоких.
Ну, конкретно, если говорить о науке нового времени, то, значит, ее появление во многом было связано именно с таким переворотом в христианском богословии, христианской мысли, который был связан с реформацией, да, с реформаторы, как известно, они отказались именно от аристотелевского наследия, да, вот как от средневековой, они говорили, давайте вернемся к библейским основам. И вот, этот толчок, он оказал влияние не только как бы на само протестантское богословие, но и на католическое в том числе. То есть вот это был главный, значит, переворот, который был связан с рождением именно науки в новое время, да, там не в третьем столетии, не в пятом столетии нашей эры, да, ну а вот этот самый переворот в богословии, связанный с реформацией, он был подготовлен номинализмом, да, то есть философией позднего средневековья, как раз это было связано с именами таких философов, францисканцев, как Дун Скотт, Уильям Оккам, которые как раз говорили именно о суверенности Бога, о том, что Бог может, в принципе, делать все, что хочет, и не надо как будто на его действия, да, как-то об его действиях судить через призму языческих античных философов.
А в чем была проблема античных философов?
Проблема была в том, что люди, они, значит, и ученики Платона, ученики Аристотеля, неважно, они считали, и все философы, которые действовали уже там позднее в этом русле, они считали, что, в принципе, познать мир можно, исходя из каких-то чисто...
Умозрительных,
да, умозрительных соображений, да, на его счет. Ага. Ну, то есть нам кажется, что, например, воздух, он, это как бы даже ребенок понимает, что там воздушный шарик, он, если подбросить, он летит вверх. Почему? Потому что он легкий. Камень падает вниз, потому что он тяжелый. Вот есть там свойства какие-то тяжелости, легкости. Вот как бы вот все, я могу сидеть в кресле, как бы, ну, некое, да, на уровне на какой-то наивной физики я могу попытаться реконструировать, как устроен этот мир, да, и при этом не прибегая, да, к каким-то простейшим экспериментам, да, вот как которым, да, прибег в свое время тот же Галилей, да, сбрасывая там два шара с башни, и выяснилось, что они, так сказать, они, у них разный вес, но они падают там, с одной и той же скоростью, хотя как бы вот, Аристотель mm-hmm. утверждал обратное. Да? То есть во многом именно античный подход от подхода научного в современном смысле слова отличает именно вот отсутствие экспериментальной установки на познание действительности.
Mm-hmm. А что это за проект? Ладно, можно я первую? Я понимаю, что очень интересно, у меня тоже много вопросов. Вы следующая. Так, что это за проект великого восстановления наук Фрэнсиса Бэкона? То есть я так понимаю, что это тоже очень тесно связано с христианским мировоззрением, потому что была такая идея восстановить знания Адама, которые он в результате грехопадения потерял.
Ну да, это была такая своеобразная и на самом деле для нас уже совершенно неочевидная идея, которая во многом и стояла за развитием науки, прежде всего даже английской науки. Ну, на самом деле это очень все хорошо исследовано, потому что существует масса работ, которые посвящены рождению королевского общества, то есть первого научного общества, собственно, если там не читать каких-то итальянских академий, значит, оно вот было основано в Англии в 17 веке, у его истоков стояли пуритане, и они руководствовались как раз вот идеей того, что надо вот попытаться вернуться к совершенству, которое, ну, насколько это возможно для вот земных людей в этой жизни, для вернуться к совершенству, утраченному Адамом и Евой в раю, то есть, и отчасти как бы движимой этой идеей, например, какие-то пуритане, они отправлялись в новый свет, чтобы там вот на девственной чистой земле начать новую жизнь и как бы вот воссоздать какие-то, может быть, ну, не райские порядки, да, но вот вернуться к каким-то истокам, да, и если вот говорить о науке, то там речь шла, да, о том, чтобы восстановить знания о мире, который утратил Адам, потому что, как известно, да, в Библии сказано, что Бог подвел к Адаму зверей, да, и поправил, значит, дал ему задание всех назвать mm-hmm. их по именам. Ну, а вопрос, они, значит, спрашивали себя, откуда же он знал, как их назвать? Значит, он все знал и, о всех зверях, ради, наверное, о всех минералах, да, но потом, а куда делись эти знания? Ну, они вот были утрачены после того, как Адам был изгнан из рая. Но их, вот эти утраченные знания, а их можно восстановить. Но сам факт того, что они человечеством когда-то обладало, но потом утратило, ну, значит, он говорит о том, что их все-таки обладание этими знаниями возможно. И вот опять же, вот это представление об утраченных знаниях, оно как бы тоже подстегивало, да, в каком-то смысле прогресс науки.
А что Адам, значит, не передавал дальше знания своим потомкам?
Ну, его лишили. То есть, на самом деле... Грехопадение, значит, он...
Ну, память же у него не исчезла.
Ну, там, на самом деле, это такая интересная история. Значит, уже в средневековых мыслителей и дальше, ну, существовала некая идея, да, утраченного знания Адама, но которое в какой-то степени оно сохранилось. Оно сохранилось только в письменной традиции, да, то есть были некие легенды о том, что... сыновья Адама, они записали вот часть этих знаний своего mm-hmm. отца на таких вот скрижалях, да, и это еще в иудейской традиции такая легенда существовала, и потом она была в каком-то смысле переработана в христианском окружении, да, и вот эти знания, они потом искажались, ну, то есть вот они, да, они сразу не исчезли, по мнению, значит, вот
может быть, они не интересовались еще, вот как-то все-таки рождается же наука, изобретение, да, все эти эмпирические опыты из... какой-то любознательности, жажды вот познать этот окружающий мир. Может быть, у них не было этой жажды или познания? Все-таки почему мы их потеряли?
Испорченное человечество, оно, вот, знания были по мнению вот, значит, тех, кто верил в эту легенду об утраченном знании, да, они были записаны, но потом с течением времени они все, ну, как переписывают какую-то рукопись, там накапливаются ошибки, да, потом что-то во время потопа говорили много, значит, вот из этих первоначальных книг было утрачено. Ну, то есть, понятно, mm-hmm. прошло очень много времени, все это забылось. Mm-hmm. И вот идея поиска забытого времени, забытого знания, она во многом, да, действительно стояла тоже у основания современной науки. Да? Сначала их искали в каких-то таких апокрифических, может быть, сказаниях, каком-то корпусе рукописи, да, герметическая mm-hmm. традиция. То есть, вот, это такое некая даже одержимость вот этими поисками знаний вот этого этого Адама, она вот в 15-м, 16-м, ну, там, до 17-го столетия все придержалась вот этой идеи, она преследовала европейскую такую образованную общественность, да, но потом, угу. как бы, люди стали, они поняли, что, собственно, если мы будем там читать все эти пыльные рукописи, запутанные, в общем-то, бессвязный, мы не сможем реконструировать это утраченное знание, поэтому давайте засучим рукава и обратимся к познанию природы таким более непосредственным способом.
Хотя, мне кажется, пожалуйста.
Вы говорите, что атеизм, он препятствует развитию этого научного знания. А если вот немножко перенестись из того времени, из нового времени науки, вот в наше время, допустим, сегодня такая дата у нас отмечается, 7 ноября, вот столетия, да, со дня революции. И, в общем-то, такой период, когда мы вообще отброшены были, да, назад, может быть, в науке. Вот что вы думаете по этому поводу? Действительно так было, что эти годы препятствовали развитию науки, в частности, например, в нашей стране?
Я могу сказать так, что моя мысль немножко более, так сказать, нюансирована, да, то есть я не говорю, что атеизм во всех случаях препятствовал развитию науки, а религия во всех случаях этому помогала. Я говорю о том, что взаимоотношения между наукой, религией, вот антиклерикализмом, атеизмом, они были гораздо более запутанные, да, чем мы, в принципе, обычно готовы допустить, что в некоторых случаях действительно церковные структуры накладывали какие-то ограничения на развитие научного знания. Это, в принципе, глупо было бы отрицать, но, с другой стороны, да, и атеизм, он, в свою очередь, накладывал эти самые ограничения в каких-то случаях, а в каких-то случаях и помогал, да.
То есть процесс более сложный, а не так, как у нас стереотипы.
Черное и белое, да, мы любим все сразу заставить.
Безусловно, это здесь гораздо больше нюансов. А что касается вот нашей страны, то, знаете, сейчас любят говорить о том, что вот сейчас вот теологию, например, признали в ВАГ, да, сейчас можно защищать кандидатские, докторские степени по теологии, все, значит, и некоторые представители, естественно, научной общественности бьют тревогу, говорят, что все, сейчас все пропало, сейчас попы, значит, придут, нас выгонят из наших институтов, и все. Но на самом деле, если мы посмотрим на Россию до 17-го года, что там, на самом деле, наука развивалась очень активно, даже вот Тимирязев называл Россию второй родиной дарвинизма. Был там, например, один из первых палеонтологов-эволюционистов, это Владимир Ковалевский, это наш отечественный палеонтолог, то есть на самом деле, а понятное дело, что Россия до 17-го года, это была гораздо более православная страна, чем сейчас, условно говоря, каждый православный по вероисповеданию должен был ходить раз в год, да, и причащаться, исповедоваться в православной церкви, это просто там закон был такой, да, и при этом это никому не мешало заниматься наукой, а что касается советского времени, можно вспомнить о временах Лысенко, разгрома генетики, и, кстати говоря, разгром, если вот это все произошло на сессии Восхнил в 1948 году, если почитать, значит, вот эти вот документы, которые были, вот эти постановления, вот эти просто реплики, которые подавались из зала, и все это привело в итоге к тому, что генетика у нас была на 20 лет запрещена фактически, объявлена там западной ересью, недостойной, да, коммунистического общества. И, в частности, как бы один из укоров, упреков, которые были адресованы в адрес генетики, был в том, что вот западные ученые, они как-то пытаются это с религиозным мировоззрением связать, то есть это тоже какие-то вымысел попов, да?
Получается, есть, какая-то подоплека политическая.
Ну, она была и политическая, отчасти антирелигиозная, да, тоже, то есть и на самом деле, если говорить о тоже, опять же, о науке 20 века, да, я в своей книге говорил только, в своей статье говорил только о трех примерах противостояние, да, науки и атеизма, да, но, в принципе, их можно насчитать гораздо больше, да,
больше,
то есть, например, в, опять же, 20 веке, в 20-е годы, да, появилась теория Большого взрыва, собственно, которая, значит, сейчас является основной космологической теорией, и теория Большого взрыва, да, как известно, говорит, что мир там, ну, в определенном смысле имеет начало, да, начался там 13,4 миллиарда лет назад, и это тоже очень похоже на историю творения, да, и на этом этом основании, потому что просто это похоже, ну, на то, что сказано там в Библии, да, на то, что, во что верят христиане, тоже отрицалось. И в Советском Союзе говорили, ну, это вообще попы придумали. Это, кстати, правда, потому что теория Большого Взрыва, один из создателей этой теории был бельгийский католический священник и математик Жорж Леметр. И говорили, ну, вот, это попы придумали, да. большой взрыв.
Александр, спасибо, просто мы не успеем. Все, я, друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях Александр Храмов, старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук. Мы говорим о науке, атеизме, об истории науки, о науке и религии. И вот сейчас уже после паузы перейдем к разговору о палеонтологии поближе, скажем так. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите, звоните. Телефон сейчас напомню и через минутку продолжим.
Треугольник. Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник.
У нас в гостях сегодня Александр Храмов, старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук. И вот после такого интересного введения об истории конфликта, отношений между религией и наукой, между наукой и атеизмом, мы сейчас уже переходим к конкретным вот тем трем сюжетам, о которых мы хотели поговорить. И первый сюжет — это «Потоп, Вольтер и окаменелость». Вот вопрос, почему палеонтология родилась так поздно, только в 17 веке?
Ну да, собственно, этот вопрос довольно очевидный, но на самом деле его не так часто уже и задают. То есть понятно, почему там не родилась в Средневековье там, или у древних греков там физика, да, высоких энергий, да, им надо было ускоритель построить, да, почему они... Да, нет, хорошо, да, сделаем скидку на то, что...
Палеонтология — это проще,
да, как-то. Да, но вот я и говорю, что да, есть, например, там изучение одноклеточных организмов, да, но для этого тоже надо уметь там шлифовать стекла, делать микроскопы, а вот палеонтология, в принципе, она... Ничего для этого нет, на первоначальных, во всяком случае, этапах своего развития. Она не требовала каких-то инструментов, да, особых. То нужно было только молоток и некоторое количество свободного времени. И все, отправляйся на ближайший морской берег, на ближайшую гору, на обнажение. Дальше исследуют, значит, ископаемых организмов. Но, значит, проблема состояла в том, что вот как раз до 17-18 века, собственно, люди, они видели все эти ископаемые остатки, да, в Древнем Риме, например, аммониты, то есть раковины древних мезозойских головоногих моллюсков, они были известны, их, так сказать, называли рога Амона. Амон – это такой бог древнеегипетский с головой барана и рогами, значит, соответственно, бараньими рогами. Ну, поскольку монет был похож на рог, их вот называли, значит, вот рога Амона.
Как физические символы, да? Они,
ну,
служили?
Ну, то есть, в принципе, это окаменелости, они были известны. Но они действительно, в общем, достаточно выйти на любой берег, и можно что-нибудь такое насобирать.
Они не представляли, что это живые организмы,
они,
да,
они
были когда-то?
Не было представления о том, что окаменелости представляют собой именно остатки когда-то живших, живых организмов. То есть их считалось, что окаменелости, они образуются в горных породах. Ну, вот как кристалл, он постепенно растет в породе. И то же самое образуются какие-то вот такие необычные вещи, которые похожи, да, никто не отрицал, что они похожи на живых организмов. Но их при этом не считали именно частями когда-то живших существ.
Ну, это действительно, да, все остатки вот ледникового периода, то есть последствия как раз того потопа? Ну, или что это?
Нет.
И вообще, как эта идея о потопе вообще вмешалась в эту ситуацию?
Значит, опять, вот, если возвращаться к тому, о чем мы начали разговор, о науки нового времени, да, и о том, как все, почему люди стали заниматься наукой, и как это было там связано с реформацией и так далее, значит. Реформация, она, опять же, вернула людей к Библии. А Библия, что из себя представляет Библия? Это, собственно, некое историческое повествование, которое начинается вот от самых-самых первых времен, да, с сотворения мира, и дальше вот она повествует до, значит, Рождества Христова, ну, а дальше легко, в принципе, можно проследить всю эту историю до наших дней. То есть это единое такое линейное историческое время. И вот интерес к Библии, он именно не просто к Библии, а именно к буквальному ее пониманию, да, то есть, в принципе, в отцы церкви, значит, в первые века и в Средневековье многие понимали Библию, так сказать, аллегорическим образом, да, то есть вот и история о творении, и как бы, значит, все остальные какие-то события, они не обязательно вот привязывались к каким-то реальным фактам, известным из-за наблюдения за окружающим миром, а значит, вот после того, как случилась реформация, люди стали искать свидетельства
исторических событий,
да, исторических событий, описанных, да, в Библии. Они стали искать следы этих событий уже вокруг себя, да, и, ну, и какое самое, так сказать, одно из самых грандиозных событий, которое, по мнению вот людей того времени, никак не могло не оставить следов после себя, это, конечно, потоп. Вот, а вот что делает, значит, потоп? Он, вот все эти раковины, да, все эти кости, он, значит, явно в его волнах они переносились, забрасывались на какие-то горы, и действительно на вершинах холмов и на каких-то возвышенностях в десятках, сотнях километров от моря нынешнего люди находили раковины и другие окаменевшие остатки. И
вот, а почему вы говорите, что, да, именно реформация? Вот вы пишете о том, что это вообще связано, такой взгляд на библейский рассказ о потопе, с именем Николаса Стена, то есть, который был католическим епископом.
Ну, он, да, он был католическим епископом, но перед тем, как стать католиком, он был лютеранином. Он был выходец из Дании, к тому, это было, значит, 17 век, это уже была такая лютеранская протестантская страна, он поехал анатом, он поехал во Флоренцию и там дальше принял католичество, и уже дальше как бы на этой стезе он развивался. Но, то есть, это я не говорю, что вся наука, она там обязана протестантам, да, своему рождению, но просто вот само вот это некое интеллектуальное движение, оно захватило всех, да, в принципе.
А что, почему Вальдерот это все не нравилось? Почему он так высмеивал эту идею, что вот эти каменные языки, они принадлежали морским организмам? Почему он так вообще волновался-то по этому поводу?
Ну, соответственно, когда стала развиваться палеонтология, и когда люди всерьез этим всем заинтересовались и стали собирать эти ископаемые остатки, они говорили, что это следы потопа, и, значит, это является фактически подтверждением библейской истины, значит, о потопе. Но раз о потоп существовал, значит, существовали и все остальные события, описанные в Библии. А поскольку Вольтер, значит, он был антиклерикалом, он высмеивал как раз Библию, ну, настолько, насколько это, так сказать, он мог себе позволить в свое время. Вот. И ему очень не нравилось, что все эти вот ископаемые остатки, они как бы подтверждают правоту верующих. И он последовательно отрицал то, что они имеют органическую природу, все эти окаменелости. Да? И он отрицал это не то, что как в какой-то одной работе, это было какое-то минутное заблуждение. То есть он, наоборот, он уже долго прожил, там, почти 80 лет, и он уже в своих каких-то юношеских работах стал говорить о том, что аммонит – это вообще никакие там не раковины каких-то древних моллюсков, это просто какие-то курьезы природы. Вот, находят ископаемых там бегемотов рядом с Парижем. Но это на самом деле это просто какой-то любитель всяких тоже таких штуковин из своего кабинета.
Выбросил
туда, и они там валяются. Почему в раковин тропических моллюсков находятся там в Северной Европе? Ну, потому что, наверное, пилигримы, они из Святой Земли, они...
Свежие.
сувениры да, себе они там нашли и привезли.
Путешествовали, возвращались домой, а пилигримы, как известно, прикрепляли раковины к своим шляпам. И вот они все это повыбрасывали, вот там лежит это. То есть это на самом деле были такие уже в его время, а это были совершенно такие курьезные.
Это абсурдно звучит.
Это абсурдно. Ну, то есть, понятно, то есть раньше это, в принципе, еще могло, как бы, так сказать, сойти за объяснение, но уже в 18 веке, в век просвещения, это уже звучало смешно. И поэтому на самом деле Вольтер, он смотрелся как будто очень неубедительно. Его многие современники, там тот Гёте, например, у него есть в его автобиографии такой момент, что, значит, в Германии тоже очень увлекались Вольтером, а вот Гёте, в нем он разочаровался. Почему он разочаровался? Он прочел, потому что Вольтера как раз вот про эти окаменелости, и он понял, что просто Вольтер, ну, он откровенно жульничает в угоду своих... Это шулерство такое интеллектуальное. В угоду своих атеистических каких-то предрассудков. И Гёте писал, что я, в принципе, не знаю, кто эти раковины забросил на эти холмы. Может быть, потоп, может, нет. Но я одно вижу, что Вольтер, он врет. И я ему не верю, поэтому.
А ну вот как интересно получается. С одной стороны, вот эта идея потопа, она дала как бы толчок вот науке, да, вот исследованию этого вопроса. А с другой стороны, вы пишете, что уже в 19 веке ученые перестали объяснять существование окаменелости действием всемирного потопа.
Ну, как то же есть, так? Нет, ну, это, конечно, такая сложная диалектика. То есть то, что на одном этапе может помогать, на другом мешать и так далее. Но в случае с потопом, я бы не сказал, что вообще идея этого самого библейского потопа, она когда-то всерьез мешала развитию палеонтологии, да? То есть и вот упомянутый...
Нет, ты скорее понимаешь, что она помогала в каком-то этапе,
то
да?
Есть, она помогала, а потом она постепенно как бы отошла на второй план, да? То есть вот Нильс Стена, значит, упомянутый, он связывал с действием потопа формирование всех осадочных пород, да? То есть всей толщи всех окаменелостей, да? Но потом люди стали это изучать, они поняли, что все вот эти породы, они имеют огромную толщину осадочную, да, они очень четко стратифицированы, да, то есть окаменелость одного, значит, из одного слоя нельзя найти в другом слое. И стало понятно, что как бы одним действием какого-то одного события это, в принципе, не может быть объясняться, да, и поэтому уже к 19 веку потоп, идея потопа, она, так сказать, она стала, потоп стал связываться только с самыми недавними отложениями, да, вот самыми молодыми, да, то есть вот эти валуны, которые раскиданы по Европе, всякие наносы песка, глины, и вот говорили, что вот потоп связан только вот с этими четвертичными отложениями.
А как же эти раковины тогда на самом деле попали
туда? Нет, потом уже стали говорить, да, что имело место, ну, наверное, трансгрессия, регрессия моря, то есть море, оно наступало, отступало, как что-то, может быть, поднималось, опускалось, то есть потоп он был важен именно вот на первом этапе, просто как, чтобы люди вообще заинтересовались этим вопросом, да, и стали, да. Как бы поняли, что это имеет, вообще говоря, органическую природу, все эти окаменелости.
Вот очень интересный такой момент.
Дальше уже как бы это уже понеслось по какой-то своей логике. Вот потоп, идея потопа, она была важна как именно первоначальный толчок в этом направлении.
Спасибо, друзья. Напомню, что у нас в гостях сегодня Александр Храмов, старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук. И мы говорим о палеонтологии и о некоторых очень интересных сюжетах, которые свидетельствуют о противостоянии атеизма и науки. Через минутку мы продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, у нас в гостях сегодня Александр Храмов, старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук. И мы вот переходим к еще одному сюжету, который тоже связан и с противостоянием, скажем так, науки, атеизма. Этот сюжет связан с опытами Пастера и их значением. Как вообще, вот что это за история, как Пастер сумел доказать существование Бога-творца, вот, оперируя какими-то колбами, я не знаю, какими-то вот исследованиями самозарождения жизни? Вот очень интересно об этом узнать.
Ну, я, опять же, так сказать, я не утверждаю, что Пастер что-то доказал существование Бога-творца. Он руководствовался в своих действиях идеей о существовании Бога-творца, да, идея о том, что так сказать, некое неопределенное время назад Бог вдохнул жизнь в вот эти самые какие-то клетки, как, значит, он создал вот эту жизнь, да, и дальше уже она могла как-то развиваться по своему, значит, по своим законам. Вот, и опять же, на момент деятельности Пастера, то есть это середина XIX века, идея самозарождения жизни, она уже отходила в прошлое, то есть стало понятно, что мухи, они не могут, личинки мух не могут заводиться в гниющем мясе, должны прилететь именно мухи, отложить туда яичко, вот если они без яичка уже, значит, никакой личинки там не возникнет, да, но про микроскопических существ, да, так сказать, думали, что как раз вот уж они не такие сложные, да, вот было совершенно ничего неизвестно о строении клетки, о том, что на самом деле сама клетка – это очень сложный такой механизм, который, в принципе, ничем не уступает по своей сложности вот этой мыши, да, многоклеточному, значит, существу. И, но на тот момент это ничего не было известно, и многие думали, что вот эти самые, вот эти одноклеточные, они, бактерии, они могут самозарождаться, да, и Пастер, он поставил себе цель показать обратное, что даже вот такая вот жизнь, она не может с нуля образоваться, и то есть между материей и между неживой природой и жизнью существует некий барьер, который вот нельзя перейти. И,
это к сотворению мира, да, ведь относится, ну, тоже, потому что они же объясняли, что из ничего возникла
первая клетка. Значит, вот общественность такая атеистически настроенная, да, она говорила, что вот, ну, здрасте, вот если сейчас-то жизнь зарождается, вот на наших глазах, почему она не могла там и там 100 миллионов лет назад зародиться и дальше уже там развиваться, да? Пастер говорил, ну, извините, вот она, в общем-то, не самозарождается, да? И вот на самом деле борьба Пастера против идей о самозарождении жизни, она во многом действительно была связана с его религиозными взглядами. То есть Пастер, он был верующий католик, и сама его он был часть такой научной элиты, сама его деятельность научная пришлась на годы Второй империи, то есть это Наполеон III, это как раз и было возрождение, так сказать, после всех этих многочисленных революций, переворотов, на какое-то время во Франции как бы восторжествовали такие правоконсервативные идеи и возвращение к религии и так далее. То есть и Пастер, он действовал именно на этом фоне, и он этого не скрывал. Существуют так, фрагменты его выступлений, работ, в которых он прямо говорит, что вот он хочет показать то, что самозарождение не существует, потому что, так сказать, в противном случае, если самозарождение есть, то это дает лишний козырь атеистам.
Но там был очень интересный поворот, вот когда ему противопоставили опыты с сыром и этой сенной палочкой, и вот получилось, что он как бы, ну, все-таки был неправ на какой-то момент, да, потому что вот эти, как они называются, ну, это сенная палочка, она...
Не, ну просто, да, значит, в чем опыты Пастера заключались, что если прокипятить некие питательные растворы, ну, при этом не допустить туда проникновения бактерии, то есть его кипятить при 100 градусах некое количество времени, и дальше его изолировать от проникновения каких-то пылинок из воздуха, то жизнь зарождаться в этом, то есть не будет в этой колбе. Питательный бульон, он останется стерильным. Но выяснилось, да, довольно быстро, противники Пастера, они показали, что вот если, например, настой сена прокипятить при 100 градусах, то через какое-то время там все равно,
да,
жизнь зародится. То есть фактически Пастер, он был опровергнут. Но на какое-то время, да, потом выяснилось, да, что там сенная палочка, она образует такие термически устойчивые споры, и надо кипятить там не при 100 градусах, и не при 110, и не, там,
только,
не 5 минут, а 2 часа.
Лет.
Там,
то есть, да, то есть, вот что ему, ну, вот, дало ему, ну, стойкость, как говорится, вот, продолжать верить, что он прав.
Ну да, то есть как бы если там руководствоваться какими-то критериями философскими, да, там Карлом Поппером, что вот есть некий факт, он фальсифицирует теорию, опровергает, вот ее надо, значит, оставить. Ну, на самом деле наука так и не работает, да, как доказывает случай Пастера. Он продолжал, да, верить в том, что самозарождения нет, ну, во многом, да, и... под именно воздействием своих религиозных идей. То есть он был религиозным материальным человеком, и он делал свои открытия именно исходя из каких-то постулатов своей веры. Я не говорю, что они были правильны или неправильны, потому что я не говорю, что они были правильны, потому что они привели к правильным открытиям. Да, это нельзя говорить, но факт,
да,
факт исторически он налицо, что
да,
вот католическая вера, она толкнула к некому прогрессу науки.
Полезно оставаться твердым своим убеждением.
Да.
Ну вот наш следующий пример о судьбе открытия пещеры Альтамиры тоже о том же, да, когда сначала обнаружены были там эти рисунки наскальные на стенах и решили, что это тот открыватель, да, что это действительно вот относится к древним временам и что тогда уже люди питали любовь к искусству и хотели изображать что-то высокое. И потом на 20 лет, да, осталось вот это вот судьба, такой в забвении, и только потом уже обнаружили, что действительно он был прав. Расскажите поподробнее тоже вот об этом примере.
Ну, опять же, как в случае с каменелостями, да, сейчас нам как бы всем, мы с детства слышали о том, что существуют динозавры, да, что есть какие-то кости динозавра, да, то есть идея окаменелости, она представляется неким самоочевидным фактом, но он так было, так, как вот я уже говорил, было далеко не всегда, и то же самое там с палеолитическим искусством, искусством древнего человека до вот сейчас вот эти рисунки из пещеры Альтамира и других европейских пещер наскальные. Вся наскальная живопись, она там фигурирует в каждом учебнике по истории искусства. Да? Но в XIX веке это был совершенно не самоочевидный факт, что вообще древние люди, они могли творить какие-то вот такие шедевры, да, живописи с помощью вот этих там минеральных окрасителей. Такой идеи, в принципе, не было. Господствовала скорее другая идея, что человек, он только вот произошел в животных, он был дикий, грубый, он, значит, у него не было никакой религиозной жизни, он не верил в бессмертие души, он не хоронил своих, значит, сородичей, он просто бросал их куда-то или съедал, я не знаю. Вот.
На уровне животного.
Ну да, он жил чисто на уровне животного, и как раз вот этот взгляд на такое прошлое полуживотное, значит, состояние, абсолютно дикое состояние человека, он как бы давал козырь в руки тоже, значит, атеистам, они говорили, ну вот, здрасте, религия, она изобретена сравнительно недавно, на самом деле, изначально люди не были религиозными, и у них никакой духовной жизнью не жили. И вот когда испанский археолог-любитель Саутуола, была его фамилия, он, значит, случайным образом открыл вот эту наскальную живопись в пещере Альтамира, он увидел, что это, значит, бизоны, там изображены, а бизонов в Европе уже давно нет, то есть он понял вот на этом основании, что это явно творение какого-то древнего человека, он, значит, загорелся этой идеей, стал публиковать какие-то брошюры, рассылать их специалистам, но в итоге вместо того, чтобы, так сказать, о, да, это великое открытие, вот все эти специалисты, ну, прежде всего, антропология тогда, она была во многом французской, французские как раз антропологи, они именно такие были антиклерикально, опять же, атеистически настроены, они сказали, ну, что это за ерунда, это, наверное, просто фальсификация. И тем более вот все эти бизоны, которые нарисованы, изображены на стенах этой пещеры, они очень похожи на церковную живопись. Наверное, это вообще под покровом...
Придумал, недавно нарисовал.
Это всерьез, да, говорили, что, наверное, это...
Опять
попы, иезуиты пробрались, ночью там все это нарисовали, и дальше хотят они как бы выдать за творение древнего человека, осмеять науку, да. И вот на этом основании тоже вот, ну, в течение 20-30 лет существования палеолитической живописи, в частности, вот она уже была открыта, вот эти, значит, рисунки в пещере Альтамира, они отрицались. И те немногие антропологи, которые стояли за истинность вот этих, за древнюю природу открытых в пещере Альтамира изображений, они тоже как раз во многом руководствовались религиозными мотивами. То есть они говорили, что человек, он изначально жил духовной жизнью, и он верил в Бога всегда, и поэтому, значит, он... Ну,
но что он, да, вот именно он, дар творчества, ну,
да, что у него был дар творчества и
вот
так
это
далее.
Поражает меня совершенно, вы пишете про вот этого испанского археолога, зовут его Хуан Виланова и Пьера, если я правильно ударение ставлю, да? Вот, может быть, неправильно, но меня поражает совершенно вот его вот эта логика, действительно, что раз Бог сотворил людей по своему образу, то, значит, не было никакого вот этого, ну вот, сразу, то есть была дана вот эта способность к творчеству, не было вот этого животного какого-то, да, состояния. Это действительно так можно рассуждать, именно имея только, мне кажется, твердую веру, да? И вот как удивительно оказывается, что спустя десятилетия вот...
Подтверждается все-таки, да, свои убежденности, вера.
Ну да, потом эти похожие изображения стали находить в других пещерах, там в той же Франции, и стало понятно, что ну, это явно там не могли же эти иезуиты по всей пещере, по всей Европе, да, значит, пройти и там нарисовать. Пришлось признать, что действительно, да, была палеолитическая живопись, было искусство древнего человека.
Ну, а скажите, тогда уже были какие-то методы определения возраста? И интересно, как сейчас тоже определяют, какие современные есть методы, потому что вот даже сам этот разговор о миллионах лет, да, существования, он все-таки немножечко тревожит, что действительно ли эти миллионы лет, их трудно, до 5000 лет трудно представить, а уж не говоря о миллионах.
Ну, там есть, так сказать, много способов датирования, если говорить именно об абсолютном времени, то есть это, так сказать, в небольших каких-то временных отрезках последних десятков тысяч лет, это радиоуглеродный метод, да, но mm-hmm. для того, чтобы...
А потом писали, что он вроде уже неверный, да?
Неверный, это просто у каждого метода есть какие-то свои ограничения, да, например, радиоуглеродный, там надо найти какое-то бревно, да, или уголечек какой-то, и там дальше, вот, так сказать, посмотреть, какое там соотношение углеродов, и дальше на этом основании делается вывод о возрасте этого уголечка, но именно, я подчеркиваю, именно уголечка, да, то есть надо еще доказать, что он не был, например, занесен из каких-то более древних слоев или более молодых, то есть это как бы остается вопросом, и до сих пор вот я смотрел, значит, сама эта живопись, значит, Альтамирия, она тоже датирована очень так неточно, ну, там, разброс там 15-35 тысяч лет, то есть 20 тысяч лет разброс, то есть датировать это довольно сложно, ну, потому что это вот просто минеральным красителем нарисовано на стене, и там никаких, значит, никакого углерода там нет, который вот можно взять и вот связать с этой живописью и точно это датировать.
И год там никто не указал, да? Вот
ну да, там не подписано, там Вася такой-то год, там нет, конечно.
Ну, вот у нас уже остается 3 минутки, вот подводя итоги, вот какой бы вы сделали вывод, может быть, из этих историй для нас сегодняшних?
Я бы сделал вывод, что, так сказать, никакими своими убеждениям на 100% доверять не надо. То есть надо всегда оставлять такой зазор для вот критического мышления. То есть, например, сейчас много есть ученых, каких-то вот атеистов, да, и они считают, что ну, они как бы они же не религиозные людьми, они чужды всех этих религиозных догм, они, вот, наверное, свободомыслящие люди. Но выясняется, что даже вот какие-то антирелигиозные, так сказать, убеждения атеистические, они тоже могут наше мышление каким-то образом искажать. То есть надо всегда просто, неважно, ты религиозный человек, атеист, надо всегда пытаться посмотреть как бы на себя со стороны, да, и взвешивать свои суждения и пытаться как бы свою предвзятость по возможности как бы элиминировать, да, из... Хотя, конечно, это не всегда получается, и какая-то предвзятость, наверное, у всех есть и всегда будет.
Да, ну вот очень интересно. А вот, конечно, мало остается времени, но все-таки, может быть, пару слов вы скажете, вот вы палеонтолог, чем вы занимаетесь? Я даже не могу себе представить, что вы раскапываете, что исследуете сейчас.
Ну, и, так сказать, я в палеонтологическом институте, я работаю в лаборатории, которая занимается изучением ископаемых насекомых. Соответственно, это довольно бурная развивающаяся область, потому что там в 19 веке... люди занимались там аммонитами и другими там брахиободами, значит, живыми организмами, которые очень широко распространены, да, и помогают их остатки датировать и соотносить друг с другом породы разного возраста, да, а сейчас палеоэнтомология, наука о ископаемых насекомых, она, так сказать, переживает некий бурный рост. То есть ископаемые насекомые попадаются достаточно редко, то есть ими нельзя ничего с помощью них, так сказать, или очень редко можно датировать, значит, возраст породы, когда и вот использовать их для каких-то стратиграфических целей, но при этом именно за эволюцией насекомых на основании их находок и очень интересно прослеживать, потому что сейчас, например, существует масса исследований, посвященных насекомым из янтаря, из, прежде всего, из вот в последние годы очень активно изучается бирманский янтарь, то есть это янтарь, который образовался 100 миллионов лет назад, в середине мелового периода, то есть эти насекомые были ровесниками динозавров, да, и
застыли там, да,
и застыли, да, то есть это такая жизнь, которая просто застыла там, такой, кто-то называл янтарь, это хрустальный гробик, значит, да, и для насекомых.
На этом мы должны уже, к сожалению, заканчивать, хотя очень интересно. Вот приглашаем вас еще раз поговорить, может быть, о насекомых уже. Друзья, у нас в гостях сегодня был Александр Храмов, старший научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук. Спасибо большое еще раз за интересный рассказ, и мы прощаемся со всеми. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.